Глава восьмая. Вернувшись домой, Нехлюдов нашел в приготовленной для его ночлега конторе высокую постель с пуховиками, двумя подушками и красным бордо двуспальным шелковым мелко узорно стеганым негнувшимся одеялом, очевидно, приданное приказчице. Приказчик предложил Нехлюдову остатки обеда, но, получив отказ, и, извинившись за плохое угощение и убранство, удалился, оставив Нехлюдова одного. Отказ крестьян нисколько не смутил Нехлюдова. Напротив, несмотря на то, что там, в Кузьминском, его предложение приняли и все время благодарили, а здесь ему выказали недоверие и даже враждебность, он чувствовал себя спокойным и радостным. В конторе было душно и нечисто. Нехлюдов вышел на двор и хотел идти в сад, но вспомнил ту ночь, окно в девичьей, заднее крыльцо. Ему неприятно было ходить по местам, оскверненным преступными воспоминаниями. Он сел опять на крылечко и, вдыхая в себя наполнивший теплый воздух крепкий запах молодого березового листа, долго глядел на темневший сад и слушал мельницу, соловьев и еще какую-то птицу, однообразно свистевшую в кусте у самого крыльца. В окне приказчика потушили огонь. На востоке из-за сарая зажгло зарево поднимающегося месяца. Зарницы все светлее и светлее стали озарять заросший цветущий сад и разваливающийся дом. Послышался дальний гром, и треть неба задвинулась черную тучею. Соловьи и птицы замолкли. Из-за шума воды на мельнице послышалось гоготание гусей, а потом на деревне и на дворе приказчика стали перекликаться ранние петухи, как они обыкновенно раньше времени кричат в жаркие грозовые ночи. Есть поговорка, что петухи кричат рано к веселой ночи. Для Нехлюдова эта ночь была более чем веселая. Это была для него радостная, счастливая ночь. Воображение возобновило перед ним впечатление того счастливого лета, которое он провел здесь невинным юношей. И он почувствовал себя теперь таким, каким он был не только тогда, но и во все лучшие минуты своей жизни. Он не только вспомнил, но почувствовал себя таким, каким он был тогда, когда он 14-летним мальчиком молился Богу, чтобы Бог открыл ему истину, когда плакал ребенком на коленях матери, расставаясь с ней и обещаясь ей быть всегда добрым и никогда не огорчать ее. Почувствовал себя таким, каким он был, когда они с Николенькой и Иртеневым решали, что будут всегда поддерживать друг друга в доброй жизни и будут стараться сделать всех людей счастливыми. Он вспомнил теперь, как в Кузьминском на него нашло искушение, и он стал жалеть и дом, и лес, и хозяйство, и землю, и спросил себя теперь, жалеет ли он. И ему даже странно было, что он мог жалеть. Он вспомнил все, что он видел нынче, и женщину с детьми, без мужа, посаженную во строк за порубку в его нехлюдовском лесу, и ужасную Матрёну, считавшую или, по крайней мере, говорившую, что женщины их состояние должны отдаваться в любовницы господам. Вспомнил отношение ее к детям, приемы отвоза их в воспитательный дом, и этот несчастный, старческо улыбающийся, умирающий от недокорма ребенок в скуфеечке. Вспомнил эту беременную слабую женщину, которую должны были заставить работать на него за то, что она, измученная трудами, не усмотрела за своей голодной коровой. И тут же вспомнил острог, бритые головы, камеры, отвратительный запах, цепи, и рядом с этим безумную роскошь своей и всей городской, столичной, господской жизни. Все было совсем ясно и несомненно. Светлый месяц, почти полный, вышел из-за сарая, и через двор легли черные тени, и заблестело железо на крыше разрушающегося дома. И как будто не желая пропустить этот свет, замолкший соловей засвистал и защелкал из сада. Нехлюдов вспомнил, как он в Кузьминском стал обдумывать свою жизнь, решать вопросы о том, что и как он будет делать, и вспомнил, как он запутался в этих вопросах и не мог решить их. Столько было соображений по каждому вопросу. Он теперь задал себе эти вопросы и удивился, как все было просто. Было просто, потому что он теперь не думал о том, что с ним произойдет, и его даже не интересовало это, а думал только о том, что он должен делать. И удивительное дело, что нужно для себя он никак не мог решить, а что нужно делать для других, он знал несомненно. Он знал теперь, несомненно, что надо было отдать землю крестьянам, потому что удерживать ее было дурно. Знал, несомненно, что нужно было не оставлять Катюшу, помогать ей, быть готовым на все, чтобы искупить свою вину перед ней. Знал, несомненно, что нужно было изучить, разобрать, уяснить себе, понять все эти дела судов и наказаний, в которых он чувствовал, что видит что-то такое, чего не видят другие. Что выйдет из всего этого, он не знал. Но знал, несомненно, что и то, и другое, и третье ему необходимо, нужно делать. И эта твердая уверенность была радостна ему. Черная туча совсем надвинулась, и стали видны уже не зорницы, а молнии, освещавшие весь двор и разрушающийся дом с отломанными крыльцами, и гром послышался уже над головой. Все птицы притихли, но зато зашелестели листья, и ветер добежал до крыльца, на котором сидел Нехлюдов, шевеля его волосами. Долетела одна капля, другая, забарабанила по лопухам, железу крыши, и ярко вспыхнул весь воздух. Все затихло, и не успел Нехлюдов сосчитать три, как страшно треснуло что-то над самой головой и раскатилось по небу. Нехлюдов вошел в дом. «Да, да», — думал он, — «дело, которое делается нашей жизнью, все дело, весь смысл этого дела непонятен и не может быть понятен мне. Зачем были тетушки? Зачем Николенька Иртенев умер, а я живу? Зачем была Катюша и мое сумасшествие? Зачем была эта война и вся моя последующая беспутная жизнь? Все это понять все дело хозяина, не в моей власти. Но делать его волю, написанную в моей совести, это в моей власти, и это я знаю несомненно. И когда делаю, несомненно, спокоен». Дождик шел уже ливнем, истекал с крыш, журча, в кадушку. Молния реже освещала двор и дом. Нехлюдов вернулся в горницу, разделся и лег в постель, не без опасения о клопах, присутствие которых заставляли подозревать оторванные грязные бумажки стен. «Да, чувствует себя не хозяином, а слугой», — думал он и радовался этой мысли. Опасения его оправдались, только что он потушил свечу, его, облипая, стали кусать насекомые. «Отдать землю, ехать в Сибирь, блохи, клопы, нечистота. Ну что ж, коли надо нести это, понесу». Но, несмотря на все желание, он не мог вынести этого и сел у открытого окна, любуясь на убегающую тучу и на открывшийся опять месяц.